Вас познакомил Александр Бобраков. Здравствуйте, сегодня 15 июля, пятница, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы этого часа. Сегодня 2 года со дня убийства правозащитницы Натальи Эстемировой. У ее коллег и у правоохранительных органов диаметральные мнения о том, кто совершил это убийство. Петербургские читатели журнала «Коммерсант. Власть» не смогли купить номер с Валентиной Матвиенко на обложке. Журнал изъяли из киосков, но почему распоряжению остается неясным. Московские таксисты отныне обязаны получать разрешение на работу. Власти говорят о цивилизации рынка услуг такси, а сами таксисты о новых поборах и препонах. Это главные темы нашей программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, боится ли российская элита разоблачительных публикаций в российской прессе? СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660 1046, абоненту «Радио Свобода», и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Коротко о погоде в российских мегаполисах. В Москве днем будет 26-28 градусов тепла, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге около 20 градусов, пасмурно, дожди. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня исполняется 2 года со дня убийства Натальи Эстемировой. Правозащитница была похищена и убита 15 июля 2009 года. По официальной версии следственных органов, к убийству Эстемировой был причастен член незаконного вооруженного формирования Алхазур Башаев. Однако правозащитники провели свое независимое расследование, и у них уже есть факты, которые заставляют усомниться в правдоподобности выдвинутой следствием версии. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Официальное следствие по делу об убийстве Натальи Эстемировой идет по ложному следу, и экспертизы не были проведены должным образом. Об этом говорится в докладе правозащитников. По их мнению, официальная версия, по которой похищение и убийство Эстемировой было совершено участником незаконного вооруженного формирования Алхазуром Башаевым, несостоятельна. Авторы доклада ознакомились с частью материалов уголовного дела и провели свое независимое расследование. Правозащитники подозревают, что следствие преднамеренно сконструировало доказательства с целью сделать версию о причастности Башаева к похищению и убийству Натальи Эстемировой основной. Представитель мемориала Александр Черкасов говорит, что у авторов доклада есть все основания сомневаться в предложенной официальной версии убийства Эстемировой.
Год назад мы уже здесь выступали. И год назад мы уже высказывали некоторую критику версии следствия. Но год назад у нас не было 2 вещей, которые теперь есть. Во-первых, мы получили доступ не ко всем, но к части материалов уголовного дела. Мы сумели их изучить, и в меру своего разумения подвергнуть сомнению то, что напрашивалось на сомнение. Во-вторых, мы смогли сделать то, чего не удалось следствию. А именно, один из убийц был объявлен в международный розыск. Его следствие пыталось допросить, получить, что-то с ним сделать, но этого у него не удалось. С помощью наших коллег, в том числе зарубежных коллег-правозащитников, юристов, журналистов, нам удалось найти этого персонажа. Точнее, он сам вышел на журналиста после того, как узнал, что, оказывается, он таки подозревается в убийстве. И сделать вполне официально адвокатский опрос в присутствии представителей потерпевшей и сделать некоторые экспертизы.
Правозащитники критикуют заявление следователей о том, что убийство Натальи Эстемировой раскрыто. Более того, по мнению члена правления Центра «Мемориал» Олега Орлова, при проведении генетической экспертизы была проявлена недопустимая халатность.
В ходе того единственного анализа, который следствие провело этого важнейшего доказательства, эти доказательства были полностью исчерпаны. Все, израсходованы материалы. Этих материалов больше нет. Понимаете, это абсолютная халатность. Ну, в лучшем случае халатность. Как так можно было израсходовать целиком этот материал, не проведя полный современный анализ и не дав возможность провести этот анализ в дальнейшем?
Авторы независимого доклада утверждают, что готовы были тесно сотрудничать с официальным следствием. Однако другая сторона со временем постаралась отстраниться от помощи, не желая прислушиваться к фактам, которые приводили правозащитники. Председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина считает, что версия следствия далека от истины.
У одного из следователей была версия, связанная с какими-то денежными проблемами, но это очень быстро было отвергнуто, потому что как только стало им понятно, что Наташа никаких грантов не получала, никаких денег не распределяла. И с правовой точки зрения она была обычным нанятым работником организации «Мемориал». И получала обычную и очень небольшую зарплату. И никаких таких проблем не могло быть с ней связано. В какой-то момент эта версия куда-то стала уходить. После нескольких допросов такая активизация следствия и разговоры с нами, обсуждения с нами прекратились. И вот уже 25 февраля 2010 года появляется информация о том, что правоохранительные органы раскрыли убийство правозащитницы Натальи Естемировой. 15 июля прошлого года об этом уже говорит президент Российской Федерации. Личность убийцы чеченской правозащитницы Натальи Естемировой установлена. Таким образом, возникает как основная версия, по которой убийцей был боевик Алхазур Башаев, который, по сведениям, сообщенным Наташей, вербовал участников незаконных вооруженных формирований и за эту сообщенную ей информацию ей отомстил. Эта версия становится основной и разрабатывается следствием. Эта версия, на наш взгляд, не имеет подтверждения и не имеет отношения к истине.
Расследование похищения и убийства Натальи Естемировой с самого начала было передано следственной группе во главе со старшим следователем по особо важным делам Игорем Соболем. В ответ на критику правозащитников Игорь Соболь сказал в интервью «Радио Свобода», что не собирается оправдываться.
Не знаю, о чем говорят правозащитники, что они вообще имеют в виду. Обстоятельства, которые установлены в следствии. У меня есть материалы дела. Почему я должен оправдываться? Если у меня есть материалы дела, если у меня есть экспертиза, если установлено в ходе следствия, зачем мне это нужно?
Авторы доклада и независимого расследования говорят, что борются лишь за установление истины и не собираются подменять своими действиями работу следствия. Однако, по словам Олега Орлова, правозащитники хотят поставить преграду на пути возможных фальсификаций.
Наше независимое расследование не может подменить собой следствие. Оно может лишь исследовать некоторые аспекты. Оно может лишь помочь следствию и может, ну, если хотите, поставить преграду на предположительно возможных фальсификациях. Мы можем только вот частично участвовать в этом расследовании.
По словам председателя комитета «Гражданское содействие» Светланы Ганушкиной, следствие по делу об убийстве Натальи Естемировой фактически замерло. Однако правозащитники не прекращают своих усилий и намерены добиваться истинного раскрытия громкого преступления, совершенного 2 года назад. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 10:15. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число опознанных жертв крушения теплохода «Булгария» на Волге возросло до 112, сообщили в бюро судмедэкспертизы Татарстана. По последним данным, подтверждена гибель 113 человек. Еще 16 по-прежнему в списке пропавших без вести. Их поиск продолжается. Водолазы завершили обследование помещений «Булгарии» и передали судно генподрядчику по подъему корабля. В 18 районах Якутии и столице Республики Якутский введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. В Стамбуле сегодня пройдет заседание международной контактной группы по Ливии. Представители стран Запада и арабских государств обсудят возможность пути урегулирования ситуации в стране. Во встрече примут участие представители Переходного национального совета, созданного ливийскими повстанцами. В Химках в четверг произошли столкновения защитников леса с охранниками, работающими на месте вырубки деревьев. Лидер движения в защиту химкинского леса Евгения Чирикова утверждает, что на экологов напали, когда они пытались остановить работы. Есть пострадавшие. Соединенные Штаты поддерживают Турцию в ее борьбе с боевиками Курдской рабочей партии. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Хиллари Клинтон, которое стало реакцией на крупнейшее за последние месяцы столкновение военных с курдскими повстанцами на юго-востоке Турции. В бою погибли, по последним данным, 13 военных. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ представило в Совете Безопасности ООН доклад о разрушенном в 2007 году в результате израильского авиаудара секретном объекте в Сирии. Представители стран Запада заявили, что доклад однозначно свидетельствует о том, что в объекте находился ядерный реактор, который не был зарегистрирован в МАГАТЭ. В Египте следователи считают, что бывший спикер Верхней палаты парламента при свергнутом президенте Хосни Мубараке организовал в феврале нападение на демонстрантов на лошадях и верблюдах. Китай начинает направлять туристов на свою половину острова Большой Уссурийский, который отошел Китаю от России в 2008 году. О валютах по курсу Центробанка России: американский доллар сегодня стоит 28 рублей 6 копеек, евро 39 рублей 82 копейки. Таковы основные новости к этой минуте. Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров» второй международный кинофорум в Петербурге. Обзор конкурса «Перспективы» Московского международного кинофестиваля. Обзор конкурса документальных фильмов ММКФ. Книга Виктора Усова «Советская разведка в Китае в 20-е годы 20 века». Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. В этом году на международном фестивале имени Чехова почти нет драматических спектаклей, в основном балетные и цирковые, и все они прибыли из Европы и Америки. Единственный драматический спектакль из ближнего зарубежья называется «Долгая дорога». Его поставил с киргизскими актерами знаменитый таджикский режиссер Барзу Абдуразаков, рассказывает Марина Тимашева.
Барзу Абдуразакова в России знают преимущественно как режиссера. Он автор многих спектаклей русского театра имени Маяковского из Душанбе, но ставит и во многих других странах, а также часто приезжает на петербургский фестиваль «Встречи в России». На родине Барзу Абдуразаков известен также как писатель и драматург. Пьесу, которую привез на чеховский фестиваль «Молодежный театр Учур» из Бишкека, созданный выпускниками Щепкинского училища, он впервые выступает в Москве, Барзу Абдуразаков написал вместе с Султаном Раевым. Ее оригинальное название – «Долгая дорога в Мекку». Это притча, а посвящена она Чингизу Айтматову. Сам Айтматов видел этот спектакль и рекомендовал его смотреть. Цитирую. «Мы живем в империи безнравственности, считаем себя императорами в этом безнравственном мире и ищем очищение, допустим, в паломничестве в Мекку. Но очищение прежде всего в наших сердцах. Мы должны идти от сердца к сердцу, от человека к человеку». Именно этот путь проходят действующие лица спектакля «Долгая дорога». Сама пьеса напоминает немного «В ожидании Годо» Бекета, немного «Шесть персонажей в поисках автора Пиранделла». Действие происходит в неопределенное время, в неназванном месте, а спектакль играют на малой сцене в очень простых декорациях, а по сути бездонных, если не считать декорации, одну единственную кровать. Поначалу персонажи воспринимаются как пациенты сумасшедшего дома, потому что они странно олиповато одеты, у многих клоунский грим, они кажутся испуганными, к тому же называют себя императором, тенью, ремаркой, поэтом и так далее. Как бы то ни было, компания собирается в далекое путешествие в Мекку. Она намерена принять участие в обряде побивания камнями шайтана, который паломники совершают во время хаджа, чтобы отвергнуть сатану. Но постепенно наши маленькие и довольно нелепые герои приходят к простой мысли. Искать следует там, где стоишь. Бог не в Мекке, он в человеке. Любая дорога ведет к Богу, которого не нужно бояться, потому что он примет и простит. Барзу Абдуразаков рассказывает.
Искать Бога в стороне не надо. Бог внутри. Потому что Бог из-за чего-то тебя создал. Раз Он меня создал, значит, у Него на меня свои планы. А планы находятся в том, как я себя нахожу и как я это отдаю другим. И когда я слышу, что кто-то собирается большие деньги платить и куда-то ехать, и камушки куда-то бросать, меня это всегда вызывает чувство такого протеста, что ли, внутреннего. Потому что мне кажется, что люди едут туда такие же и возвращаются еще хуже. Кажется, надо сесть, просто обдумать собственную жизнь и посмотреть на себя. Вот об этом потом и писалась эта пьеса. Когда мы писали ее, мы думали, что мы назовем ее «Палата номер 7». А потом мы подумали, что это не история сумасшедших, а это история глубоко одиноких людей. которые потеряли себя здесь и почему-то ищут себя в другом месте, как миллиарды других людей. Когда они говорят о Боге, когда они говорят о церкви, или когда он говорит, что когда я хожу в ваши храмы, я смеюсь, я вижу, как вы преклоненно там стоите, а в это время думаете о собственных лавках и так далее, и так далее.
Вот если я здесь сяду и скажу, что не надо ходить в церковь, и Бог в сердце, да, человека, то, в общем, мне здесь, в Москве, ничего вообще не угрожает. А когда вы это говорите, то вы не боитесь просто? Простите, у вас же все-таки ситуация гораздо более трудная в смысле...
Я боюсь. Я здесь есть более откровенные вещи, когда говорится, зачем ты берешь камушки, едешь в Мекку и бьешь в этот камень. Бей в меня. И ему будет разве больно тому, кто второй во Вселенной, тому, кто объявил Богу войну? Разве может быть больно от того, что ты швыряешь в него камушки? От этого не больно слону. Если слону от этого не больно, почему вы думаете, что сатане от этого будет больно? Каким же вы должны его представлять идиотом для того, чтобы вот так с ним расправляться? Ну что же делать, я так думаю, Марин. Я понимаю, что это угрожает как-то, но не сказать об этом я тоже не могу.
Так отвечал на мои вопросы режиссер Барзу Абдуразаков. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о расследовании деятельности корпорации Руперта Мёрдока в США. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 35-летний Леви Эрон, обвиняемый в убийстве 8-летнего Лейби Клецки, заявил во время первого появления в суде о том, что он часто слышит голоса «свыше», и заявил о своей невиновности в совершении преступления, в чем он признался ранее. Следующим шагом будет психиатрическое освидетельствование подозреваемого. Его мотивы действия остаются полной загадкой. Он случайно встретил на улице свою будущую жертву, когда мальчик, первый раз самостоятельно отправившийся из школы на встречу с родителями, попросил его указать ему нужное направление. Вскоре ребенок оказался в автомобиле Эрона, он провел ночь в его квартире, где и оставался на следующий день, в то время как подозреваемый отправился на работу. По словам Эрона, увидев, что начались масштабные поиски мальчика, он перепугался, вернулся домой, задушил его полотенцем, расчленил тело, сложил останки в чемодан и выбросил в контейнер для мусора, сохранив в своем морозильнике лишь обернутую в полиэтилен ступню своей жертвы. Следователи, помимо конкретных причин смерти ребенка, пытаются определить, был ли он подвергнут сексуальному насилию перед смертью. Всемирная известность не помогла бывшему министру обороны Дональду Рамсфилду избежать особого внимания со стороны службы безопасности Чикагского аэропорта. Во время прохождения досмотра бывшим главой Пентагона решительно загудел металлоискатель, и одного из самых знаменитых людей страны отвели в сторону для проведения личного досмотра с ощупыванием конечностей. Неожиданная задержка не вызвала негативных эмоций со стороны Рамсфилда. Тем из нас, у кого титаниевое бедро или плечо, приходится мириться с чуть более долгим проходом в самолет, сказал министр. Сверхпридирчивость охраны аэропортов стала поводом для многочисленных жалоб и даже судебных исков родителей, возмущенных тем, что их детей ощупывают взрослые, и даже инвалидов, жалующихся на то, что их подвергают безжалостным обыскам. Пока никто из жалобщиков не получил сатисфакции от Федеральной службы безопасности на транспорте. Может ли корпорация Руперта Мёрдока столкнуться с серьезными проблемами и в Соединенных Штатах? В четверг ФБР объявило о том, что оно намерено расследовать сведения о том, что журналисты изданий, принадлежащих News Corporation, пытались прибегнуть в США к тем же незаконным методам журналистского расследования, что и в Великобритании. Пока, правда, улики против конгломерата выглядят сомнительными, рассказывает Евгений Аронов.
Лондонская газета Daily Mirror со ссылкой на анонимный источник обнародовала информацию, что непоименованные журналисты ныне закрывшегося издания News of the World просили некоего полицейского в Нью-Йорке продать им документы о телефонных переговорах британских подданных, погибших в терактах 11 сентября. Опираясь на информацию Daily Mirror, ряд видных американских законодатели обратились к ФБР с просьбой проверить, не прибегли ли сотрудники News of the World к прослушиванию автоответчиков абонентов, находившихся на территории США. Официальное расследование начато, пока никаких указаний на то, что имело место незаконная прослушка, нет. News of the World входила в принадлежащий Руперту Мёрдоку медиахолдинг News Corp, который базируется в Соединенных Штатах. В него также входят и новостной телеканал Fox News и несколько других телестанций. Некоторые комментаторы заговорили о том, что телелицензии Мёрдока могут оказаться под угрозой, так как закон требует, чтобы владельцы телеканалов являлись благопорядочными гражданами. Однако, по оценкам экспертов, такой сценарий маловероятен. Во-первых, потому что Федеральная комиссия по коммуникациям за все время своего существования крайне редко отзывала лицензии. Во-вторых, потому что при рассмотрении такого рода дел ФКК исходит из поступков руководства самих телестанций, а не отдаленно родственных им структур, расположенных за границей. С самого начала скандала вокруг News of the World американские СМИ живо обсуждают, могло ли в нашей стране произойти подобное. Хакерство, подстроенное репортерами, подкуп полицейских, использование связи с влиятельными людьми для блокирования расследования совершенных ими правонарушений. Вот что говорит Роджер Эронов, аналитик центра Accuracy in Media, осуществляющего мониторинг средств массовой информации. Если конкретно, то мне лично, сказал Эронов, неизвестно ни об одном случае взлома американскими журналистами мобильных телефонов тех людей, о которых они пишут, или откровенного подкупа полицейских. Объясняется ли это более высокими морально-этическими нормами наших папарацци? Очень сомневаюсь. Или причина заключается в более суровом наказании за подобные преступления в Штатах по сравнению с Британией? Вполне может быть. Как бы то ни было, стандарты, в том числе в политической журналистике, в современном мире не очень высокие, и мне бы не хотелось понапрасну принижать в этом смысле британцев. Атмосфера, создавшаяся вокруг News Corp, подтолкнула биржевых игроков к сбросу акций компании. Удешевление акций, впрочем, может быть и не самой большой проблемой Руперта Мёрдока. Начали появляться вопросы о том, переживет ли один из самых успешных и крупных медийных конгломератов испытания судами и сомнительной славой.
Этой корреспонденции Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». Актуальные события ведущая программы Анна Качкаева обсуждает вместе с политиком Владимиром Миловым. А я напомню, главный вопрос сегодняшней программы «Время свободы» – боится ли российская элита разоблачительных публикаций в российской прессе? Вот несколько сообщений, пришедших на почту. В Краснодарском крае вся пресса прикормлена и является ведомой. В колодец акулы пера не плюют, так как нет желания читать сюсюканье на отвлеченные от правды жизни темы. Даже ревизорские сказки контрольного управления народ высмеивает, видя размах утечки бюджета и прочих махинаций. Любовь Ивановна, Кубань. Не боится, поскольку стараниями разоблачителей репутация СМИ сведена к нулю. Валентин, Москва. Вороватая российская элита не знает свою судебно-условную, безнаказанность и нагло творит свои коррупционные дела на глазах всего честного народа. А борьба с коррупцией – это фикция и ничего больше, считает Андрей Павлович. 100 лет назад элита боялась Бога, а теперь не боится прикупленной прессы. Но она не сознает, что даже уборщица в дальнем селе прекрасно понимает суть происходящего. Там, где кипела трудовая жизнь, гуляет ветер в пустых полях и цехах, пишет Дмитрий. Мы продолжим дискуссию на эту тему в следующем часе. Телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Пока же прервемся на выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. Спасатели завершили работы в помещениях затонувшего 10 июля на Волге теплохода «Булгария». Водолазы осмотрели все доступные помещения судна, после чего был подписан акт о его передаче специалистам по подъему со дна на поверхность. Пропавшими без вести по-прежнему числится 16 человек. Подтверждена гибель 113. В Дагестане в ночь на пятницу убит старший инспектор охраны водных биоресурсов Западно-Каспийской зоны. Предположительно, двое неизвестных проникли в дом инспектора рыбоохраны и убили его выстрелом в голову. В Стамбуле сегодня пройдет заседание международной контактной группы по Ливии. Во встрече примут участие представители Переходного национального совета, созданного ливийскими повстанцами. Пятый день переговоров в Белом доме между президентом США Бараком Обамой и лидерами Конгресса по вопросу о повышении лимита государственного долга завершился безрезультатно. Республиканцы по-прежнему заявляют, что не одобрят повышение лимита, если в бюджете на будущий год не будет предусмотрено существенное снижение дефицита. Соединенные Штаты поддерживают Турцию в ее борьбе с боевиками Курдской рабочей партии. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая стала реакцией на крупнейшее за многие месяцы столкновение военных с курдскими повстанцами на юго-востоке Турции. В бою погибли 13 военных и 7 боевиков. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ представило в Совете безопасности ООН доклад о разрушенном в 2007 году в результате израильского авиаудара секретном объекте в Сирии. Представители стран Запада утверждают, что доклад однозначно свидетельствует о том, что в объекте находился ядерный реактор. В 18 районах Якутии и столице республики Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.
С новостями вас знакомит Александр Бобраков. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. В издательский дом «Коммерсант» поступили многочисленные сообщения о том, что в Санкт-Петербурге накануне было изъято не менее 90% тиража журнала «Власть» от 4 июля. Главной темой того номера был уход губернатора города Валентины Матвиенко со своего поста в Совет Федерации. В статье содержались и оценки ее деятельности во главе Санкт-Петербурга. Но был ли в действительности изъят тираж, и если изъят, то по чьей инициативе? Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В неофициальных беседах распространители утверждают, что тираж номера был изъят по распоряжению Комитета по печати администрации города. Однако накануне главный редактор журнала «Коммерсант. Власть» Максим Ковальский в беседе с «Радио Свобода» довольно осторожно высказался о том, был ли действительно изъят из продажи тираж еженедельника.
Там же до конца, в общем-то, неизвестно, да, что было. Заметка в газете «Коммерсант» мне не утверждает категорично, да, что вот было изъятие, вот нам подтвердили это такие-то и такие-то люди с именами и фамилиями. Есть косвенные свидетельства, есть люди, которые работают в распространительских сетях, они сказали, они на условиях анонимности там сказали, что какие-то сигналы из Смольного были. Но это как бы не доказательство, да? Мы не можем вот утверждать 100% уверенностью, что все это было. Тем более, что комитет по печати петербургский это отрицает. Я думаю, что, скорее всего, это было, но утверждать это как некую очевидность я не могу.
Также Максим Ковальский предположил, в чем, на его взгляд, могла быть проблема, если распоряжение изъять тираж действительно поступило из Смольного.
Ну, речь, как мне кажется, ну, не идет о каких-то разоблачениях. У нас в журнале опубликована статья, которая подводит итоги губернаторскому Матвиенко. Проблема больше с обложкой. На обложке большая фотография. Скажем, Матвиенко, да, слова про сосули, ну, как бы это, слово, скажем так, из петербургского языка чиновничьего, да, перед отечеством, то есть намек на то, что повысив формально Матвиенко в должности, ее в реальности понизили, как бы, да, убрали с губернаторства. Если то, о чем мы говорим, было, да, вот этот звонок и попытка изъять тираж из продаж, то это связано скорее с этим, такой обложкой, а не с текстом публикации.
В России нередки случаи, когда высокопоставленные лица пытаются оказывать давление на средства массовой информации. О том, боится ли российская элита разоблачительных публикаций о себе в прессе, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Павлу Куравскому рассказал обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин.
Я категорически против слова «элита». Давайте с этого начнем. Никакая они не элита. Элита – это лучшие экземпляры породы. Вот я не считаю, что люди, о которых вы говорите, являются лучшими экземплярами людской породы. Вот. Что касается высокопоставленных чиновников и всяких властных людей, властных или властью, или деньгами, то они, конечно, боятся. Они делают все, чтобы этого не было. Но это нормально, и в любой стране это так.
Как действовать в таком случае средству массовой информации, если на него высокопоставленные лица, задетые им, оказывают давление?
Если бы я был начальником «Коммерсанта», я бы сделал сейчас следующее. Я бы узнал, кто конкретно, в каких условиях, каким образом, в какой формулировке отдал распоряжение изъять тираж. Этот человек должен отвечать по Уголовному кодексу за препятствование и так далее, и так далее. Есть же статьи Уголовного кодекса. Чего выдумывать-то? Есть прокуратура, которую надо просто заставить действовать. Вот. А если мы сейчас что-нибудь скажем с вами в эфире, ля-ля-ля-ля, то для них это абсолютно ничего не значит. Ничего. Они совершили преступление, мы об этом немножко что-нибудь сказали такое возмущенное, и они живут дальше по-своему.
В издательском доме «Коммерсант» надеются, что следующие номера журнала «Коммерсант Власть» петербуржцы смогут купить в киосках родного города. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Боится ли российская элита разоблачительных публикаций в российской прессе? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа, 8 800 222 12. Звоните нам прямо сейчас, звонок бесплатный. Нам дозвонилась Марина из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, естественно, прав Минкин, конечно, не боится. Но я не согласна с ним, что их нельзя называть элитой. У нас все слова перевернуты. У нас правда это ложь, а ложь это правда. У нас честные сидят за решеткой, а нечестные у нас правят государством. Поэтому и никто не боится нашей прессы, потому что все перевернуто, нет ничего настоящего. А настоящее для них это богатство и жизнь. Вот они только боятся за свое богатство и за свою жизнь. А пресса это колебание воздуха, ну это еще обида, мстить хотят, но не боятся.
Это была Марина из Москвы, Аркадий тоже из Москвы. Здравствуйте. Ой, Аркадий. Ой, нет, к сожалению, сорвался у нас звоночек. Давайте я прочитаю несколько сообщений, пришедших на почту. Чего им бояться, все равно не отберет никто. Все же вывезено за границы. Абонент не подписался. Пожалуйста, подписывайтесь. Сообщения, пришедшие на сайт. Рано или поздно за все придется отвечать, пишет Форест из Санкт-Петербурга. Они как могут отгоняют эту грустную мысль, сопротивляются, но таковы законы природы. Сгубили ребят халявные сумасшедшие нефтедоллары. Вячеслав Коломна, по-моему, не только не боится, но и бравирует своей безнаказанностью. При советской власти колоссальные средства тратились на глушение вражеских голосов, не говоря о тотальной цензуре всех без исключения СМИ. А сейчас радио «Свобода» слушай, «Эхо Москвы», пожалуйста, интернет никто не закрывает, хотя технически это несложно. Просто они стали умнее и хорошо знают свой народ. Как в СССР, так и сейчас людей мыслящих, небезразличных, абсолютное меньшинство. Как раньше это меньшинство слушало «Свободу», так и сейчас в интернете интересуется не порнухой. А большинству все до лампочки, потому что это элита. Поэтому эта элита может творить все, что угодно, написал Вячеслав из Коломны. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните, мы ждем с вами живого общения. Еще одно сообщение, пришедшее на интернет от абонента «Страна единая» из России. Почему там одни и те же лица? Потому что они участвуют в распиле, никто не проболтается, кому чего и как достается. Скажите, откуда взяться разоблачительным публикациям? Никто из них не согласится разоблачить, разве что какой-нибудь фонд эффективной политики. Владимир из Нижегородской области, здравствуйте, мы вас слушаем.
Доброе утро.
Сделайте, пожалуйста, приемчик потише, а то будет сильно фонить.
А мне его нету.
А не, простите, тогда это эхо, слушаем вас.
Помните великого древнегреческого поэта: «Будет некогда день, не погибнет священные Троя». И вот у нас на глазах гибнет большое государство, потому что нету точек опоры, нет тех столпов, на что упирается любое государство. Есть гнилая вертикаль. И вот наши гангстеры боятся, конечно, боятся. И отстреливают, убили Аню Политковскую и Семирову. Сколько погибло людей-то, которые не боятся и пишут, и открыто говорят в глаза всему обществу, что гнилая вертикаль долго не продержится. И вот я не знаю, сколько мы продержимся, но будем свидетелями, когда развалится это государство. Спасибо.
Владимир из Нижегородской области был у нас на связи. Владимир из Новороссийска. Здравствуйте.
Здравствуйте. Они обнаглели до такой степени, что просто бравируют своей безнаказанностью. Вы заметьте, после катастрофы на электростанции погибло 75 человек, в Распадской 100 человек. И что? Путин сажает слева от себя Абрамовича и говорит, что это ничего, все пройдет, мы поправим. Так что они ничего не боятся. Вместо того, чтобы сидеть на скамье подсудимых, они сидят рядом с бывшим президентом. Вот так вот.
Это было мнение Владимира из Новороссийска, сообщение от Руматыча из Кемерово. И да, и нет, стараниями временщиков у нас не стало независимых СМИ, а поэтому у обычного обывателя Иванова, который включил телевизор, появляется иллюзия стабильности и прогресса. Но достаточно ему выглянуть в окно, тут же он видит совсем другое. Максимум, что обывателю положено видеть, это показушный разнос чиновника на телекамеру. Все другое обывателю не положено видеть, дабы не раскачивать лодку. Руматычу отвечает Станислав, 51, из Владивостока. Дабы не раскачивать лодку, плывущую под руководством великого кормчего по озеру Ницца и забитую доверху криминальными нефтедолларами. Да такую лодку давно уже надо перевернуть, как это сделали в странах Средиземноморья, от Египта и до самых до окраин, написал Станислав, 51, из Владивостока. Воруют везде и всюду, и чем больше, тем безопаснее. Честный человек в этой системе координат никому не нужен. Главный лозунг власти – обогащайтесь кто как может, написал на почту Александр. Амирсан, Махачкала, на связи. Здравствуйте.
Добрый день, Амирхан, Махачкала. Вы знаете, у нас, когда служил на Северном флоте, один корабль посадили на мель. Так капитана корабля посадили в тюрьму. Не рулевого, не вперед смотрящего, а капитана корабля. Вы не находите, что вся наша страна сейчас похожа на тот теплоход «Булгария», который неминуемо идет к катастрофе, а команда вместо того, чтобы пытаться защитить, пытаться спасти, обдирает последнюю обшивку корабля и разбегается кто куда.
Это был Мирхан из Махачкалы. Так, слушатели «Радио Свобода» отвечают на вопрос, боится ли российская элита разоблачительных публикаций в российской прессе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди у нас новости экономики. Их представляет обозреватель Ливан Трифилов.
Инфляция в России за период с 1 по 11 июля составила 1/10, а с начала года 5,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,2% и 4,6% соответственно. Согласно действующему прогнозу правительства, в целом в текущем году инфляция в России составит от 7 до 7,5% против 8,8% годом ранее. Первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев не ожидает стремительного оттока капитала из страны в связи с проведением предвыборной кампании, поскольку большинство политических рисков уже учтено держателями активов. Тем не менее, по его словам, периоды проведения выборов всегда являются испытанием для устойчивости бюджетной системы и негативно влияют на формирование социальных и инвестиционных обязательств. Президент России подписал закон о порядке формирования и ведения открытого банка данных о возбужденных исполнительных производствах в отношении граждан и юридических лиц. Согласно документу, с начала 2012 года на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов в обязательном порядке будет публиковаться информация об их долгах с указанием персональных сведений, фамилии и даты рождения для частных лиц, наименования и юридического адреса для компаний. Международное рейтинговое агентство Moody's поставило на пересмотр суверенный кредитный рейтинг США с возможностью его понижения из-за существующего риска краткосрочного дефолта. Рейтинг Соединенных Штатов по версии этого агентства является максимальным, причем он не менялся с 1917 года. Международное энергетическое агентство повысило свой прогноз роста общемирового спроса на нефть в 2011 году примерно на 0,2% по сравнению с предыдущей оценкой – до 89,5 миллионов баррелей в день. Таким образом, как считают его эксперты, к уровню 2010 года спрос увеличится на 1,4%. В 2012 году, согласно прогнозу агентства, общий мировой спрос на нефть увеличится почти на 1,7% к ожидаемому показателю текущего года до 91 миллиона тонн в день.
О новостях экономики рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Нашу программу продолжат новости. В Москве без четверти 10. Коротко о самом главном.
Радио «Свобода». Новости.
Срок расследования уголовного дела о похищении и убийстве правозащитницы Натальи Истемировой продлен до 15 ноября 2011 года, сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Число опознанных жертв крушения теплохода «Булгария» на Волге возросло до 112. Подтверждена гибель 113 человек. Еще 16 по-прежнему в списке пропавших без вести. В 18 районах Якутии, столицы Республики Якутске, введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 6 копеек, евро 39 рублей 82 копейки. Таковы главные новости к этой минуте.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Время свободы». Сейчас обзор прессы. И снова рядом со мной в студии наш обозреватель Светлана Павлова. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Светлана, теперь, пожалуйста, поподробнее о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах.
Российские газеты обсуждают сегодня визит Владимира Путина в Казань, где он провел совещание по вопросам обеспечения безопасности на транспорте. Как сообщают московские новости в статье «Свистать всех наверх», говоря о трагедии теплохода «Булгария», премьер заявил, что ее причиной стала безопасность. Ответственность, безалаберность, алчность и грубое нарушение правил технологической безопасности. И задал ряд риторических вопросов, как такое вообще могло случиться и куда смотрели надзорные ведомства. Вообще, как могло получиться так, что компания без лицензии на туристическую деятельность, без лицензии на использование судов могла работать? Как вообще билеты продавали в порту? Кто разрешил? Как выпустили из порта? Как порт заключил договор с этой компанией, не имеющей ни одной лицензии на обслуживание в порту? Как это могло случиться? Где был Ространснадзор, все ведомства, заявил премьер, обращаясь к членам правительственной комиссии. Исхожу из того, что правоохранительные органы проведут тщательное объективное расследование всего случившегося и дадут оценку действиям всех должностных лиц. Отдельное поручение Путин дал руководству Ростехнадзора. Прошу самым внимательным образом проанализировать всю нормативно-правовую базу этого вида деятельности, наладить строгий и жесткий контроль за соблюдением этих правил и ввести строжайшую ответственность за их нарушение, заметил премьер. Кроме того, Путин дал указание главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям капитанов грузовых судов, которые были на месте ЧП, но не оказали людям помощь. Надо посмотреть еще на тех, кто мимо проходил, отметил премьер. Путин, впрочем, поблагодарил моряков теплохода «Арабелла», которые спасали уцелевших, и водолазов, которые работают до сих пор и будут работать, пока судно не поднимут со дна, отмечает «Коммерсант». В статье премьер сполна хлебнул бардака. «Надо помочь людям», — сказал Владимир Путин, — «чтобы они не чувствовали себя брошенными». И он еще некоторое время рассказывал, какие деньги выделят семьям погибших и пострадавшим. Президент Татарии Рустам Миниханов говорил, что из федерального бюджета уже выделены пострадавшим первые деньги. Сотрудник Министерства финансов из Москвы добавлял, что 30 миллионов рублей пострадавшим и в самом деле перечислены, и что теперь, как только будут точные списки погибших, деньги на следующий день перечислят и их семьям. Премьер уточнял сроки, договаривались, что не позже среды следующей недели эти деньги будут в республике, пишет газета «Коммерсант». Общероссийский народный фронт УНФ пока остается неизвестным для значительного числа россиян, хотя его популярность постепенно растет, сообщает «Коммерсант» в статье «Фронт медленно наступающих». Как выяснили социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ, за кандидатов УНФ по-прежнему готовы голосовать не больше четверти граждан. Эксперты считают, что расширить электоральную базу «Единой России» за счет новой структуры будет сложно. Люди понимают, что это очередная бюрократическая компанейщина. За последние два месяца узнаваемость Народного фронта выросла на 16%. Если в середине мая о нем успели услышать 38% россиян, то сейчас о существовании ОНФ знает 55% граждан. Правда, за месяц его известность выросла всего на 5%. При этом хорошо представляет, что такое ОНФ, только 12% респондентов ЦИОМа. Остальные 43% о нем просто что-то слышали. Практически неизменным остается отношение к ОНФ. Так, месяц назад положительно к нему относилось 20% опрошенных, а сейчас 19%. Также незначительно изменилось количество тех, кто относится отрицательно. Зато тех, кому безразличен ОНФ, стало больше на 5%. Таких было 27%, сейчас 32%. Электоральные перспективы ОНФ тоже меняются незначительно. Число готовых голосовать за его кандидатов увеличилось за месяц с 23% до 25%. Как отмечают социологи, поддержать Народный фронт готовы прежде всего сторонники «Единой России». В начале июля, по данным ВЦИОМа, у самой партии было 46% потенциальных избирателей. ОНФ – это попытка расширить электоральную базу партии власти, пояснил «Коммерсанту» директор Института избирательных технологий Евгений Сучков. Но у «Единой России» и так довольно широкая база, поэтому попытка ее расширить – задача достаточно сложная и инерционная. Обе политические структуры, говорит эксперт, базируются на положительном образе Владимира Путина, поэтому перед ними стоит задача консолидировать массовый электорат Путина, чтобы их рейтинг в сумме приблизился к выборам, к рейтингу самого Путина. Старший научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов говорит, что рассчитывать на серьезный скачок популярности ОНФ не приходится из-за апатии в обществе. Продолжение темы. Московские новости пишут о том, что идея Народного фронта живет и побеждает. Вслед за «Единой Россией» создать широкую левую коалицию по образцу ОНФ хотят представители коммунистических движений и партий. Непарламентские красные предлагают, чтобы во имя общего дела старшие товарищи из «Справедливой России» КПРФ включили их в свои списки кандидатов, а еще лучше создали единый список. Речь идет о 16 небольших организациях. Некоторые из них не зарегистрированы Минюстом. На пресс-конференции в Москве 14 июля они сделали всем левым силам публичную оферту «Справедливой России», КПРФ. Патриотам России и Родфронту надо отбросить все распри и обиды, сформировать коалицию и выдвинуть единый список на базе одной партии, заявил первый секретарь Центрального комитета общероссийской организации «Коммунисты России» Максим Сурайкин. Предложение адресовано прежде всего главе «Справедливой России» Сергею Миронову и вождю КПРФ Геннадию Зюганову. Подробнее об этом читайте сегодня в газете «Московские новости».
Спасибо, Светлана. Обзор российской прессы представила моя коллега Светлана Павлова. Мы снова встретимся с ней в программе «Свобода в полдень». Сегодня в Москве таксистам начинают выдавать разрешение на работу. Без такого документа заниматься частным извозом им будет запрещено. В столичном департаменте транспорта говорят о создании цивилизованного рынка таксомоторных перевозок и выведении нелегального бизнеса из тени. Московские таксисты закон критикуют, намекая на то, что стоимость их услуг может возрасти, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Губернатор Подмосковья Борис Громов и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о том, что Москва признает разрешение на работу такси, выданные в Московской области, а в Подмосковье признает московские разрешения. Соглашение предусматривает равный доступ такси к инфраструктуре, речь прежде всего о стоянках и выделенных полосах движения, о том, что, по мнению участников рынка, в реальности как раз и отсутствует, говорит Станислав Кривошеев, автор интернет-проекта «Таксист Ньюс».
Мы вам сделаем стоянки в транспортных узлах. Стоянка – это хорошо. А кто будет там обеспечивать безопасность водителей? Там стоят те же самые бомбилы, отстегивают ГИБДД деньги и стоят. Попробуйте туда подъехать.
По экспертным оценкам, рынок такси нелегален примерно на 80%. Есть данные, что в Москве работает порядка 10-15 тысяч легальных таксистов и 40 тысяч нелегальных. Известный московский историк такси Виталий Клюев говорит, что закон не создает условий для работы, зато вводит санкции, не имея механизма контроля за нарушителями.
Хаос – это тоже система. Там есть своя система, причем те, кто пытаются представить, подумаешь, против нас стоят какие-то бомбилы. Да ничего подобного. Это хорошо организованная, четко управляемая структура, через которую проходит колоссальное количество денег. Никто эти места просто так не отдаст. Я сейчас находится председатель этого нового профсоюза, выписали его из больницы. Вот это вот наша несостоятельность властей, они не могут проявить какую-то политическую волю, не могут, потому что никто не будет ее исполнять. Смотрите, что происходит. Я плачу налоги. Кто я там, ИЧП,
или по бою, неважно как, я им заплатил. Я все сделал. А что мне город дал взамен? А ничего. Ни свободного движения, ни свободного доступа пассажирообразующим точкам, ну, то есть к стоянкам, да, и ничего другого. Только дополнительные какие-то обязательства. Вот я должен покрасить машину, нарисовать шашки, повесить фонарь, купить таксометр, поставить GPS, это ГЛОНАСС. Может быть, таким образом хотят там эти потери на 3 спутника возместить. Не знаю. Как только ставят ГЛОНАСС, говорят, такси, пассажирский транспорт. Как только чего-то другого касается, нет, это не пассажирский транспорт. Звучит все сейчас приблизительно вот так. Городские власти, подчеркиваю, обязаны предоставить своему населению таксомоторную услугу. Сам город этого сделать не может, не хочет и делать не будет. Тогда он зовет индивидуальных предпринимателей, активных людей. Говорит, ребят, выполните за меня мою работу. Но если я за тебя выполняю работу, взамен я что-то должен иметь? Ничего, кроме дополнительных обязательств.
Чиновники успокаивают таксистов тем, что разрешения на работу будут бесплатными. В эфире телеканала «Подмосковье» объяснил замминистра транспорта подмосковного правительства Александр Метусов.
Разрешение выдается бесплатно. На стадии получения разрешения оно носит как бы уведомительный характер. Представляешь документы, получаешь разрешение в течение 3 дней. Я думаю, закон поработает, будет ясно. Но то, что он дает механизм, инструмент регулирования организации перевозок легковым такси, это несомненно.
По новому закону таксисты будут обязаны иметь при себе документы, подтверждающие, что перед выходом на линию они прошли медосмотр и показали автомобиль механику. Машина должна проходить техосмотр 2 раза в год. Есть странная норма, предписывающая фиксировать паспортные данные пассажира, вызвавшего такси. Но более всего таксистов возмущает выдача разрешения не на человека, а на автомобиль, говорит Станислав Кривошеев.
Должна быть действительно лицензия. Не разрешение на работу, которое выдается на автомобиль. Это даже странно сейчас звучит. Разрешение на работу, выданное на автомобиль. Разрешение они будут выдавать на 5 лет. Машина в такси живет 3 года. Паника среди водителей, что же делать дальше? Кто-то занимается оформлением всех документов официально, кто-то просто снимает с себя все опознавательные знаки и работает в черную.
Виталий Клюев говорит, что при всех претензиях к закону его появления шаг вперед, но повторяются одни и те же ошибки, и не изучается столетний опыт работы московского такси.
Допустите к выдаче этих разрешений и лицензий не только новый транспортный союз, который наверняка пустит жало в это дело, но и какие-то независимые стороны. Дайте возможность таксистам, так же как строителям, организовать СРО, саморегулируемое общество. Когда люди берутся, в том числе в департаменте, за решение серьезнейшей проблемы, которую сами и превратили в хронику, не изучая историю этого вопроса, невозможно решить эту проблему. Система таксомоторных парков, ведь она еще осталась, и город своей собственности никак не распоряжается. О каком развитии такси он говорит? Город не управляет своей собственностью. Целый ряд таксомоторных парков, которые еще не успели разбазарить и продать, вот вам база для развития такси, тех же самых нелегалов. Дай им льготную стоянку. Получат сервис, вот они получат мойки, вот они получат медицинский контроль, вот они получат диспетчерские услуги.
Эксперты сходятся в том, что с введением нового закона все заработки таксистов должны в обязательном порядке попадать в поле зрения налоговой службы и облагаться всеми предусмотренными налогами. Зарабатывать извозом по-черному отныне можно будет лишь под угрозой высоких штрафов, но большинство нынешних извозчиков предпочтут платить штраф по квитанции или договариваться на месте, чем раскрывать свои доходы перед государством. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Следует ли России вслед за Словакией приравнять коммунизм к фашизму? Об этом спорят член политсовета движения «Солидарность» Александр Савцов и сопредседатель Московского мемориала Ян Рачинский, ведущий программы Владимир Карамурза. Завершилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущий Павел Куравский и продюсер Дмитрий Налитов. Впереди у нас выпуск новостей. Доброго вам дня!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни в прошлом, ни теперь не было и нет никаких переговоров.
В ответ на каждый конкретный шаг Корана мы считали бы важным делать какой-то шаг.
Утвердить в должности директора художественного руководителя
Золотухина. За то, что мы рисовали на асфальте. Мелом.
Режим Каддафи утратил всякую легитимность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».